göre.
Niye məhz 2010-cu ilə?
Çünki 2008-ci ildə prezident seçkiləri olacağı, yəni təcrübə göstərir ki, seçkilər dövründə heç bir real deməli danışıqlar getməyəcək. Deməli hardasa 2009-cu il sonu, 2010-cu ildə o real proses, əgər söhbət danışıqlardan gedir, real proses başlanacaq, hə. Amma yenə də mən o vaxt da inanmıram ki, nəsə bir yenilik görəcəyik. Bilirsiniz, yenilik o vaxt olacaq, əgər hər hansı bir tərəfin, yaxud Ermənistanın, yaxud Azərbaycanın vəziyyəti köklü şəkildə dəyişiləcək. Yəni, bugün bir balans var. İndi pis, yaxşı, amma bu balans var. Yəni, sabah misal üçün Ermənistan görsə ki, Azərbaycan ordusu həqiqi mənada güclüdür, inandıram sizcə onlar izləyirlər bizdə gedən proseslərə. Onlar anlayırlar. Nə olsun ki, bizim müdafiə nazirimiz ayda bir 100 dəfə deyir ki, lazım olsa müharibəni biz başlayacağıq. Ermənilər bilirlər ki, bu adi söhbəti daxili auditoriya üçündür. Onlar qorxmurlar. Amma görsələr ki, həqiqi mənədə ordumuz güclü olsa, həqiqi mənədə bizim iqtisadi vəziyyətimiz müsbət tərəfindən dəyişilsə, Azərbaycanda proseslər dəyişilsə, onda əlbəttə Ermənistanın mövqeyi dəyişilir. İlk növbədə.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Qəbələ eləsi ilə bağlı kiçik bir detal yaddan çıxdı. Bu vaxta qədər rəsmi nümayəndələr deyirdilər ki, Qəbələ eləsi stansiya tam gücündə işləmir. Ona görə də onun ekoloji ziyanı bir o qədər də çox deyil. Təbii ki, bu Qəbələ eləsindən birgə müştərək istifadə etməklə bağlı müəyyən siyasi dividentlər ola bilər. Amma belə nəticə yarana bilməzmi ki, bunun siyasi dividentlərindən daha çox ekoloji və mənəvi ziyanı olsun?
Hüseyin Bala bəy, axı bu yəni tam gücündə istifadə edirlər gərginlik olanda. Yox, vəziyyət bunu tələb etmirsə, tam İraq əməliyyatı vaxtında bəli tam gücü ilə işləyirdi. Olmayan vaxtda o təxminən 20-30% güclə işləyir. Ona görə mənim fikrimcə bu müştərək istifadə olunacaq yoxsa tək başdan Rusiya tərəfindən istifadə olunacaq, onun istifadə rejimi istifadəçilərindən yox, daha çox vəziyyətin gərginliyindən asılı.
Arpa, siz də hesab edirsiniz?
Hə, mən tamamilə
Təşəkkür edirəm, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq Rasim Musəbəyov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunus idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələşbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdim. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Proqramı Andrey Bavitsik aparır. Qafqaz Qovşağının mövzusu isə belədir. Qafqaz xalqları Avropalıdır, yoxsa Asiyalı?
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток». Совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня у нас тема очень богатая для интеллектуальных спекуляций. Кавказские народы – азиаты или европейцы? Все три страны претендуют на то, что они являются уникальным мостом между европейской и азиатской цивилизациями. Правда это или миф? В нашей сегодняшней программе принимают участие из Еревана Ануш Седракян, глава аналитического центра «Максидан», этнопсихолог, из Баку, политолог Зардушт Али Заде, и Заза Перелишвили, философ, профессор Тбилисского государственного университета. Заза, я хотел к вам обратиться в первую очередь, потому что, ну, в общем, вот в этой оппозиции Азия и Европа, постсоветское пространство себя идентифицирует уже довольно давно, причем Азия ассоциируется с проектом, который или не удался, или не соответствует критериям современной цивилизации, соответственно, Европа – это все, что олицетворяет прогресс. Вот действительно ли в рамках этой оппозиции следует относить себя к одной или к другой цивилизации, или можно как-то усложнить дискурс?
По-моему, стоит усложнять, потому что у меня такое ощущение, что в восточно-христианском мире, то есть в постсоветском мире, я подразумеваю Грузию, скажем, Россию, Молдавию, Украину, Армению, конечно, нет ощущения полной идентичности к западному миру. Конечно, наши политики пытаются создать вот эту идентичность и наши идеологии, но все же историческая традиция играет свою роль. та изоляция западного мира, которая существовала в течение веков. Я думаю, что это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что это мешает нам интегрироваться в современном мире. А хорошо тем, что это дает ощущение нашей самобытности, этнической, культурной и так далее. И так далее. Это то есть того, что стоит сохранять в этом сложном глобальном мире. Плохо это потому, что на почве вот этой дистанцированности иногда появляются всякие маргинальные теории, идеологии вроде европейского геополитического пространства и так далее. Это не только в России, да и в Грузии можно найти много групп, которые вот в этих категориях мыслят. Я повторюсь, что вот полной идентичности, конечно, нет к Европе. Хотя, когда стоит вот дело о развитии Востока и Запада, ориентация нашего культурного мышления всегда направлена к Западу.
Да, но эта позиция, о которой мы говорили, она, в общем, очень политизирована. И Грузия сегодня утверждает, что она ближе к Европе или движется в направлении Европы и движется от Азии. У нас сейчас на связи по мобильному телефону из Баку политолог Зардушт Ализаде. Зардушт, ну я думаю, что и у Азербайджана та же самая проблема, да, то есть, несмотря на, в общем, близость к восточному миру, восточной культуре, азербайджанская интеллигенция сегодня полагает, что движение в направлении Европы является нормативным.
Вы знаете, как бы мы не сидим даже между двумя стульями. А мы сидим где-то в особом месте, которое является, по-моему, больше евразийство, чем Восток, и больше, чем Запад. Все-таки 200 лет российского влияния, вот это сложный конгломерат идей, греческое православие, сам славянский мир, какая-то азиатина, влияние татаро-монгольского, так называемое иго, и в результате нечто ни на что не похожее, очень самобытное, и вдруг столкновение и сопряжение с тем, что у нас было в Азербайджане, это мусульманизм, это поздний феодализм, и в результате появилось то, что мы считаем ни на что не похожее, азербайджанский дух, азербайджанская культура, и вот в такой ситуации после развала Советского Союза, притом советский образ жизни, совковость тоже наложила глубокий отпечаток. И вдруг нам торжественно объявляют, что мы идем в Европу, понимаешь, мы его интегрируемся. Официальная барабанная дробь в интеграции с Европой, а на самом деле то же самое азиатчина, та же самая средневековая выпирает изнутри. И я думаю, что декларируемые направления на Запад, на евроинтеграцию, это только наносное. А изнутри выпирает свое азиатское, евразийское, восточное. Нечто на Европу абсолютно не похоже, потому что совершенно разные исторические пути. Европа – это создание гражданина на базе осознания прав личности гражданина, цеховых каких-то прав, прав каких-то горожан, прав гильдии. А у нас только подданный, только зависящий от сеньора, от патрона личность. И потом задавлен двумястами годами колониального ига, тоталитаризма. Поэтому в Азербайджане очень сложная ситуация с тем, как мы себя понимаем, как мы граждане независимой страны. На самом деле это абсолютно фикция, они ненавидят независимость. Очень сложно. И в данной ситуации Азербайджан духовно и внутренне тяготеет к России, европейскому пути, к путинской России. И даже это не путинская, а гидролистской путинской России. И с другой стороны, на словах мы декларируем, потребляем все европейские благодаря нефтяным деньгам, потребляем абсолютно наносное, поверхностное, а внутри мы совершенно чужие.
Спасибо, Зардушт. Это очень было впечатляюще, так, в духе, знаете, Чаадаева с азербайджанскими мотивами. И тогда, значит, я обращаюсь в Ереван. Ануш, скажите, ну вот наш азербайджанский коллега сказал об азиатчине, наверное, вот в духе блока, да, там скифы мы, да, мы азиаты. И я так понял, что он достаточно определенно характеризовал качественно вот это, так сказать, азиатское начало в, ну, наверное, в странах Южного Кавказа, в России, как, ну, не знаю, там, общественный космос без иерархии, без права, сформированного веками, как вассальные отношения. То есть как-то я не услышал никаких позитивных, так сказать, характеристик и оценок. Действительно ли вот так обстоят дела, что мы все сформировались в лоне варварской культуры, которая никак не может сопрягаться с Европой? И в этом наша Азия.
Позвольте мне начать обсуждение словами Шопенгауэра, что вся наша жизнь диктуется не нашими условиями, а нашими решениями. Именно решения, которые лежат в основе ментальности. Знаете, мне хотелось бы сделать исторический экскурс. Один известнейший ученый, армянский ученый с мировым именем Левон Абрамян, сказал, что каким-то мистическим образом Армения всегда оказывалась на стыке цивилизаций между Востоком и Западом. И это не миф, потому что как-то подсознательно народ определял свою географическую дислокацию именно между. Но здесь дело в том, что я против однозначно негативных оценок, то, что мы называем азиатчиной, и против однозначно позитивных оценок, то, что мы называем европейскими ориентирами. И эта национальная идентификация – это совокупность факторов. Совокупность факторов, и каждый раз мы определяем один фактор и основываемся на одном факторе, когда это огромное количество влияний, воздействий, которые, в принципе, и определяют ориентир. Так я бы сказала, это сформулировала бы таким образом. Европейская ориентация – это общественная ориентация, азиатская ориентация – это общинная ориентация. То есть разница между обществом и общиной и разница между общественным управлением и общинным управлением, это, в принципе, определяется разным образом. В Европе это определение идет снизу. В Азии это определение идет сверху. Мы находимся опять на перепутье. И, как пример, мне бы хотелось привести пример Турции, потому что в Турции вот именно общинное управление было общинным образом свергнуто. В 25-м году Кемаль Ататюрк издал известный закон о запрете на религиозные церемониалы, которые заходят в светское общество. Так вот, каким образом насаждаются ориентиры? Может быть, если мы будем насаждать ориентиры таким авторитарным способом, да, мы возьмем какие-то азиатские параметры в данном случае. Но на что нацелен вектор, то есть европейский ориентир, он не может быть спущен сверху, но он может быть принят. Потому что есть такие примеры, и я не думаю, что Кавказский регион, так сказать, Армения, Грузия, Азербайджан в данном случае исключение.
Her saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirdi.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq radiosunda.
Заза Перелишвили. Американский философ Хаддингтон очень конкретно и конфликтно пишет о столкновении цивилизаций. Но он имеет в виду не в чистом виде Европу и Азию, он имеет в виду арабский мир и, скажем так, христианскую цивилизацию. И, в общем, он рассматривает этот конфликт в рамках предложенной оппозиции. Он говорит о том, что арабский, мусульманский Восток потерял всякие интенции и всякую потенцию к развитию, так сказать, научной техническому, правовому, какому угодно, так сказать, несколько столетий назад, в то время как Европа, значит, продолжает развиваться в рамках христианской культуры. Вы сказали о том, что дискурс должен быть расширен как-то. Тем не менее, мне кажется вполне справедливыми, хотя и обидными, те слова, которые произнес Зардушт Ализаде. Действительно, много азиатчины, и азиатчина это идентифицируется очень просто, если рассматривать как бы ее общественное выражение. Но вот у Грузии какой-то другой особый путь, так сказать. Может быть, действительно она ощущает такую европейскую, может быть, большую, так сказать, в ее нынешнем бытии больше европейского целеполагания.
Вы знаете, азиатчины у нас тоже достаточно. Да и те векторы и архетипы, о которых говорил Зардушт, у нас тоже много. Но я не хочу быть категоричным в своих рассуждениях. Я бы сказал, что мы прошли очень сложный исторический путь. Вот те 70 лет, которые мы прошли в составе Советского Союза, и эти 70 лет достаточно сильно исказили нашу внутреннюю конституцию, нашу историческую личностность. Я бы сказал, что быть в Европе значит держать в себе ту живую систему символов и архетипов, которые создают тот сложнейший организм, который мы называем Европой. А двигаться в направлении Европы значит оживить в себе эту систему. Я не знаю, получится или нет у нас это. Я надеюсь, что получится, потому что желание и воля к этому очень большая в Грузии. Я не хочу просто верить, что это окажется каким-то беспочвенным историческим экспериментом. Надеюсь и думаю, и уверен в том, что это будет наше возвращение на наш исторический путь и к нашему исконному культурному образу. Вы знаете, меня пугают вот такие мыслители вроде Хантингтона и политики, которые вот в тех же категориях мыслят, в том числе и наши политики, для которых существует только политическая целесообразность и наспех пытаются решить проблему нашей цивилизационной идентности. Такие теории, такая поспешность может довести нас до неимманентных форм исторического существования. И истории в смысле единства прошлого, настоящего и будущего. Так называемым историческим псевдоморфозом. И на почве ощущение псевдоморфности существования может появляться вот как раз те маргинальные идеологии, о которых я вначале же сказал. У нас сложности очень большие, конечно, очень большие сложности. Конечно, вот приходится выдавлять из себя все те искажения нашей души и все вот эти какие-то шлаки нашего духа, которые накопились в течение 70 лет. И не только в течение 70 лет, а и раньше тоже было не очень сладко нашему обществу, и довольно много плохого накопилось. Данный исторический момент достаточно сложный. Как раз тот момент, когда мы должны найти себя в истории, свое отражение в истории, свои исторические образы. Вы сами понимаете, это очень сложно для любого общества, тем более для маленького и, так сказать, потерянного в истории общества.
Sun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun iç xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Qafqaz Qovşağının qonaqları Azərbaycandan politoloq Zərdüşt Əlizadə, Ermənistandan Maksidan Analitik Mərkəzinin rəhbəri etnopsixoloq Anuş Sidrakyan, Gürcüstandan Tbilisi Dövlət Universitetinin professoru, filosof Zaza Periyaşvilidir. Proqramı Andrey Babitsik aparır. O qonaqları ilə birgə bir suala cavab axtarır. Qafqazlılar Европалыды,
юхса, асиалы. И Зардушт Ализаде. Я могу сослаться только на российский, на российскую дискуссию. Сторонники евразийства, такой грубый аргумент, но очень широко распространенный, я его изложу по возможности, просто утверждают, что, скажем так, западная цивилизация, она в большей степени заботится об обстоятельствах жизни человека, о том, как обустроить его существование с технической стороны, как вот физический космос организовать, тогда как Восток, он в большей степени концентрируется на душе, на психее, на каких-то духовных исканиях и запросах. Вот такая оппозиция вам не кажется, тоже справедливой, если вот абстрагироваться от тех общественных отношений, которые вы исследовали в своем ответе на прошлый вопрос?
Все это банальное противопоставление материалистического Запада и якобы духовного Востока свидетельствует на недостаточном знании и Востока, и Запада. И Запад достаточно духовен, и уйма проявлений невероятных духовных глубин, самопожертвования, высот человеческого духа, и понимание Востока как некой дикой, отсталой массы, и некого такого черного пятна на планете, это абсолютно неправильно, потому что Восток – это также невероятно высокие взлеты духа и проникновение в глубины познания человека и Вселенной. Я думаю, что просто дело обстоит сейчас совершенно прозаически. Запад технологически впереди, Восток отстает. Но мы видим, как это постепенно с трудом, но выравнивается. Ислам – это не только дух, и Запад не только материальное. Я знаю, что идет конвергенция некая. Несмотря на то, что сказал Хантингтон о противопоставлении столкновения цивилизаций, но идет уравнение, идет активное познание, тем более в эпоху глобализации. Я думаю, что западные блага материального мира проникают в восточный мир, изменяет условия бытования человека, изменяет также его мышление. Не случайно восточные люди, попав в западный мир, предположим, индуска попадает в Англию и становится лауреатом английской литературы, потому что она переломляет через свой внутренний мир и осознает вот особенности жизни индусского человека в английском обществе. И это считается большим достижением английской литературы. И то же самое сейчас происходит и на Южном Кавказе. Мы начинаем осознавать, что если мы хотим стать частью Европы, мы не должны отказаться от самих себя, от того позитивного, что было в нашей истории. Но мы просто должны принять и согласиться с некими правилами жизни, элементарно, уважение к законам, уважение к праву других, других наций и других личностей, изучение культуры других народов, уважение чужой религии. Считаю, что это достижение только Запада, это абсолютно неправильно. В мировых религиях есть очень много общего. Ислам, это же всем известно, что он стоит на базах тех же, что и иудаизм, и христианство. И не случайно там исламские религии, Моисей и Иисус невероятно высоко почитаются. Я думаю, что вот спасение исламского мира, мусульманского мира от отсталости и от противостояния с христианством заключается в восстановлении не того фундамента общественной жизни, который был в средние века и в раннем Средневековье, и в позднем Средневековье, а в заново осмыслении того гуманистического потенциала, который выражается через культуру мира, заключенную в исламе. И среди молодых мусульман Азербайджана эти поиски именно в этом направлении, через синтез культуры, через синтез религии, через синтез восточного и западного начала, значит, в мировой культуре, идет очень интенсивно. Хотя, конечно же, мы наблюдаем и проявление обособленности, отчуждения, страха, противопоставления самого себя. Я, во всяком случае, в отношении перспектив Южного Кавказа оптимистично настроен. Нам очень мешает конфликты, нам очень мешает невежество, нам очень мешает информационная замкнутость, нам очень мешает авторитаризм наших обществ. Тяжелое политическое, общественное наследие очень сильно мешает, но одновременно открытость мира, информационная открытость мира, это мощное подспорье для того, чтобы мы изменились и сильно пошли в сторону Европы.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Avropa ailəsi Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Bir Avropalı.
Bir de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ануш, я, к сожалению, не могу разделить оптимизм нашего азербайджанского коллеги. Мне кажется, что все-таки на территории постсоветского пространства реализуется какая-то иная модель. Не открытость мира заходит, так сказать, вот внутрь этого пространства, а напротив, оно начинает обособляться, каждая территория в своем углу, и Россия сегодня демонстрирует модель вот этого, так сказать, удивительной силы отталкивания от процессов глобализации, от распространения каких-то общих идей права, общих гуманистических ценностей. И поэтому мне кажется, что и странам Южного Кавказа придется выбирать, так сказать, а в общем, может быть, и выбирать уже особенно не из чего, потому что страны, которые встали, так сказать, вот на путь этой авторитарной как бы модернизации или реванша, они, по-моему, с него не отклоняются, а уходят, так сказать, все, идут все дальше и дальше. И это, по-моему, имеет непосредственное отношение к Армении.
Именно об этом я и говорила, когда говорила и об общине, и об общественности, потому что общество, оно открыто по своей сути. Община же ведет замкнутый образ жизни, старается замыкаться, и в общинности именно действует принцип авторитаризма, когда Бог ли, правитель ли, лидер ли диктует закон, тогда как в Европе закон и есть Бог, он управляет всем обществом. Так в данном случае я считаю, что, может быть, мы не разделяем оптимизм, тем более, что я не разделяю оптимизм, а религиозной идентичности. Теоретическая база религии, да, она едина, но практическое применение и практические ценности, именно система ценностей, которая определяет Европу и Азию, они разнятся и в своем применении, и в своей сущности. Так мне бы хотелось сказать, что иного пути нет, потому что именно европейская толерантность, именно европейское уважение, именно европейское принятие того, что самобытность не обязательно разграничение, а разграничение не обязательно вражда, именно это единственный возможный путь к решению конфликтов. Потому что обособление, причем в мире, где практически нарушаются границы, где практически идет мультикультуральная тенденция, где расстояние и информационное пространство настолько идентичны, где идет общая унификация и стандартизация. Именно принятие этих стандартов, понимаете, может быть, оно нежелательно для некоторых людей, которые, конечно, желательно в обособленной клановой системе нести какие-то авторитарные, определенную политику. Но, тем не менее, иного пути нет. Иного пути нет, потому что чем больше мы будем обособляться, чем больше мы будем возводить стены, стены эмоциональные, стены информационные, тем больше у нас будет проблем. И в конце концов, в конечном итоге, мой грузинский коллега сказал, что он хочет, чтобы Грузия нашла свой путь в истории. Я бы желала, чтобы Армения нашла бы свой путь в современности, потому что исторический отрезок пройден. Мы очень часто мыслим историческими категориями. Пора бы уже помыслить жизненными категориями и требованиями современности. И, по-моему, в данном случае, может быть, европейские ориентиры несколько пока надуманы, несколько пока навязаны, но они неизбежны.
Я подразумевал историю в широком смысле, в смысле единства прошлого, настоящего и будущего. В этом смысле, в этом, так сказать, философском смысле.
Я благодарю вас, и мы заканчиваем программу. Вы слушали «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций: грузинской, армянской и азербайджанской. В ней принимали участие из Баку политолог Зардушт Ализаде, из Еревана Ануш Сидракян, глава аналитического центра «Максидан», этнопсихолог, и из Тбилиси Заза Пиралишвили, философ, профессор Тбилисского государственного университета. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Мен доктор Зеля, иштен сонра элаге үчен. Телефон
436-77-41.
Имейл
zia@.
СМС номер
050-744-1017.
Азадлык радиосу 101.7 FM.
Азадлык радиосу интернетте де динленер. Интернеттеки ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radyosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu FM 101.7
Azadlıq Radyosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.4